Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу о богослужении нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, и в завершение нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Грани жизни и соприкосновение бессмертной души человеческой с вечностью. Смерть тела. Глава 8. Три периода жизни человеческой души. Эпиграф. Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 15, стих 53. Человеческая душа была создана по образу Божию и создана бессмертной. «У Бога все живы», — говорит Господь. Священное Писание раскрывает нам понятие о трех периодах жизни человеческой души с двумя гранями, переходами из одного периода в другой. Первый период есть жизнь души в теле, ставшем смертным после грехов. Затем наступает смерть, разложение тела и переход во второй период жизни души вне тела. Характеризуя этот период, отец Валентин Свинцицкий говорит так: «После смерти тела неведомый нам процесс в смысле окончательного самоопределения души к добру или злу очевидно будет продолжаться до страшного суда, ибо действенна здесь молитва Церкви». О характере жизни душ святых в этот период говорилось выше, в главе о торжествующей Церкви. Второй период жизни заканчивается воскресением тел перед страшным судом, при втором пришествии Христа. Читаем в Откровении: «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Откровение Иоанна Богослова, глава 20, стих 13. Для истинных христиан этот момент воскресения тел будет моментом торжества и прославления. Апостол Павел пишет про него: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 15, стихи 51-53. После этого для учеников Христа наступит третий период жизни с Богом на новой земле и под новым небом, где вместо солнца будет сам Господь Бог. Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 1, глава 22, стих 5. Интересно, что в Божьем творении можно найти близкую аналогию для состояния души в трех образах при двух переходах. Жизнь бабочки начинается с довольно непривлекательной гусеницы, ползающей по земле. Затем гусеница как бы умирает, и вместо нее мы видим куколку без каких-либо признаков жизни, завернутую в кокон, как бы пелена и гробик. Но вот происходит чудо. Кокон разрывается, и на свет появляется бабочка изумительной красоты, с крыльями, переливающимися всеми цветами радуги и свободно порхающая над цветами и питающаяся ими. Какая близкая аналогия с душой человеческой, обезображенной в начале, после рождения тела, задатком первородного греха, с развитием в ней страстей и пристрастий. Тело умирает, душа не проявляет себя. Но, очевидно, таинственно преображается, если в ней при жизни зародилась любовь к Богу и ближним. Наступает последний день мира, явление второй раз Христа и преображение души, и преображенные души, блистающие красотами добродетелей, облекаются в новые тела и идут навстречу Христу. Когда наступает первый период, от жизни души в теле к жизни вне тела? Это тайна, которую лишь отчасти приоткрывает нам Священное Писание. Для христианина это нормально должно происходить тогда, когда в душе его воцарится Царствие Божие. Господь говорит: «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Евангелие от Марка, глава 4, стихи 26-29. В этом случае смерть не только естественна, но и необходима для подготовленного к ней. Достигший определенной меры духовного возраста уже не может более жить земной жизнью и ее интересами. Чем ярче разгорается любовь к Богу, тем тяжелее душе от разлуки с Богом, тем более ее тяготит жизнь на земле. Поэтому такие души желали смерти тела, желали скорее сбросить его узы, чтобы душой соединиться с Господом. Апостол Павел писал в посланиях к филиппийцам: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Того же желали и многие святые и праведники». Когда иноки спросили старца Иоанна, сподвижника преподобного Варсонофия Великого, о смерти игумена Сирида, которая казалась им преждевременной, то тот отвечал им: «Достигши такой меры, он не мог более заботиться о земных вещах, а равно, находясь посреди людей, не мог избавиться от сего, и потому Бог взял его». Итак, серп посылается обычно не ранее, как созреет плод, то есть душа христианина будет приготовлена для перехода в другой мир. При этом Господь заботится о том, чтобы все были подготовлены к жатве, к переходу в тот мир, все имели духовные плоды, потребные для вечной жизни. В тех же случаях, когда Бог не усматривает таких плодов, то до смерти человек будет испытывать посещение Божие, которое так описывается в Евангелии. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Что это за окапывание? Это посещение Господне, которое чаще всего бывает в виде тех или иных вразумлений, скорбей, болезней, напастей и так далее. Господь этим напоминает о том, что жизнь земная не вечна. Он пробует скорбями размягчить очерствевшую в грехе душу, прежде чем перевести ее в мир, где не будет уже соответствующих условий для плодоношения, то есть подвигов, ради спасения и безропотного терпения скорбей. Но из общего правила имеются и исключения. На жатву, еще до полной ее готовности, могут напасть вредители: саранча, тля, плесень и так далее. Последнее для жатвы то же, что для души — грех, страсти и пристрастие. В этих случаях серп посылается в тот момент, когда порча и зараза еще не успели погубить всего урожая, хотя он еще не совсем поспел. Иначе говоря, серп смерти посылается душе в наиболее благоприятный момент ее жизни по ее готовности к Царству Небесному. С этого момента в дальнейшей жизни душа через грех более теряла бы духовного богатства, чем вновь приобретала бы его. Этим объясняются смерти, которые могут казаться преждевременными, хотя, конечно, у Бога ничего не может случиться прежде назначенного им и потому наилучшего срока. Всеведущий и милосердный Господь всегда пресекает земную жизнь человека в момент, наилучший для его спасения.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Христос воскресе! Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня мы поговорим о четвертой неделе по Пасхе.
Четвертое воскресенье после Пасхи. Воскресный день именуется по-славянски неделей. Неделя – это такой день, в который не принято делать мирских дел. День, который должен быть полностью посвящен Богу, молитве, богослужению и исполнению заповедей милосердия. Поэтому воскресный день называется неделей, от слова «не делать мирских дел». Четвертая неделя или четвертое воскресенье – после Пасхи. По Пасхе значит после Пасхи. Первая из них – это сама Пасха. Вторая называлась неделя о Фоме или антипасха. Следующая, третья неделя – неделя жен мироносец, когда мы вспоминали память тех, кто участвовал в погребении Господа Иисуса Христа. И, наконец, мы подошли к обсуждению четвертой недели четвертого воскресения после Пасхи. Сама Пасха, светлое Христово воскресение, продолжает праздноваться Церковью в течение 40 дней. Пасха особо торжественным образом празднуется именно по воскресеньям. Пасхальные песнопения, те, которые звучали в саму Пасху, повторяются в каждое воскресенье этого периода.
Илья Александрович, четвертая неделя по Пасхе именуется неделей о расслабленном. Расскажите, пожалуйста, почему она так называется и что за события мы празднуем в эту неделю?
Дело в том, что по древней константинопольской традиции темой воскресного дня служит то Евангелие, которое читается на литургии. На литургии воскресного дня читается какой-то очень важный, значительный отрывок из Евангелия. И этот отрывок, его содержание, становится главной темой этого воскресения. Все богослужение вращается вокруг этой темы. Четвертое воскресение после Пасхи является неделей о расслабленном, именно потому, что на это воскресение приходится чтение Евангелия от Иоанна, в котором повествуется об исцелении Господом расслабленного человека.
Илья Александрович, напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, как Евангелие повествует о исцелении расслабленного.
Кто такой расслабленный? В переводе на наш обычный житейский язык, расслабленный – это значит парализованный. Совершенно парализованный человек или частично парализованный. Тот, который не может сам ходить, сам передвигаться и сам о себе заботиться, называется расслабленным. Евангелие повествует об одном таком человеке, который находился в расслаблении, был парализован в течение 38 лет. И в течение этих 38 лет, многие годы он провел на берегу источника, на берегу небольшого озерца, которое было в Иерусалиме. Это озерцо называлось Овчья купель, потому что в этом источнике купали овец. Было известно про этот источник, что время от времени в него входит ангел Господень и возмущает в нем воду. И первый человек, который входит в эту воду после возмущения, получает исцеление от всех своих болезней. И долгие годы этот несчастный парализованный человек лежал на берегу этого источника и видел, как исцеляются другие люди, а сам не мог войти первым в источник, потому что не мог самостоятельно передвигаться. И вот к этому человеку, одержимому таким тяжелым и неисцельным недугом, подходит Господь Иисус Христос. И спрашивает его: «Хочешь ли быть исцеленным?» Расслабленный отвечает: «Конечно, хочу, Господи, но нет такого человека, который бы бросил меня в воду сразу после того, как ангел возмутит ее». И сразу после этого Господь говорит ему: «Встань, возьми постель твою и иди». И вот этот парализованный человек встает и начинает ходить своими ногами. Это было великое чудо, все видевшие были поражены. Этому событию, описанному в Евангелии, исцелению Господом парализованного, расслабленного человека, и посвящено евангельское чтение четвертой недели по Пасхе и все богослужение этой недели.
Илья Александрович, а какое духовное значение для нас, православных христиан, имеет это событие?
Все богослужение недели о расслабленном говорит о том, что расслабленными по существу дела являемся все мы. Только мы расслаблены не телом, как тот больной человек, которого исцелил Господь, а расслабленной является наша душа. Наша душа не может победить греха. Человек видит в себе грехи, понимает, что эти грехи губят его душу, и не может с ними ничего поделать. Продолжает грешить всю свою жизнь. И как раз значение темы этой недели в том, что мы просим Господа, чтобы Он пришел и исцелил нас от нашего собственного расслабления, от расслабления нашей воли, от слабости нашей веры, исцелил и дал нам возможность избавиться от наших грехов и приблизиться к Царствию Божию. Почему же это событие так важно для каждого из нас? Почему ему посвящено такое важное, близкое к Пасхе воскресенье? Да вот как раз потому и посвящено, что каждый из нас нуждается в исцелении. Как Господь исцелил парализованного человека, так совершенно необходимо каждому из нас, чтобы к нам пришел Господь и исцелил нас от нашего расслабления греховного. Мы лежим, прикованные к нашим грехам, без всякой возможности избавиться от них, без всякой возможности очиститься от наших греховных страстей. И мы должны это осознать. Мы должны сказать: «Господи, хочу, чтобы Ты меня исцелил, но не имею того человека, который помог бы мне в этом». Действительно, кто может нам помочь в исцелении от наших греховных страстей, кроме самого Господа Иисуса Христа? И мы просим, чтобы Господь пришел к нам и исцелил. Хотя бы по прошествии огромного времени стоит вспомнить о том, что расслабленный лежал в течение 38 лет, и в течение всего этого времени на его глазах исцелялись другие люди, которые были больны гораздо менее тяжкими недугами. По крайней мере, они могли сами ходить и сами могли нырнуть в эту воду, сразу после возмущения ее ангелом. А расслабленный вынужден был терпеть и смиряться и ждать снова и снова, пока, наконец, не дождался самого Господа, который пришел и исцелил его. Таким образом, и мы должны возжелать этого исцеления, чтобы справиться с нашими собственными греховными страстями и встать на путь спасения.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема отражена в гимнографических текстах?
Здесь поется целый ряд песнопений, комментирующих события исцеления расслабленного. Первая стихира «На Господи воззвах». «Дланию пречистую создавай человека. Пришел еси благоутробне, недугующе исцелите Христе. Расслабленного во овчьей купели словом твоим восставил еси. Кровоточивый же болезнь исцелил еси. Хананеи от раковицу стужаемую помиловал еси. И прошение сотника не презрел еси. Сего ради зовем, всесильный Господи, слава тебе». Дланию пречистую создавай человека. Господь сотворил человека своей пречистой дланию, своей пречистой рукой. Пришел еси благоутробне, недугующее исцелите Христе. Ты, Господи Иисусе Христе, пришел, чтобы исцелить больных. Дланию пречистую создавай человека. Господь сотворил человека своей божественной энергией, своей любовью, воззвал его к жизни. Здесь избран такой поэтический образ. Господь простер руку свою и сотворил человека. «Пришел еси благоутробне, недугующе исцелите Христе». Господь пришел, чтобы исцелить больных. Господь назван благоутробным, значит, очень добрым, очень милостивым по существу своему. И дальше идут перечисления его благодеяний разным людям. Разные исцеления перечисляются. «Расслабленного во овчьей купели словом твоим восставил еси». Это как раз говорится про то событие, которое мы с вами сегодня обсуждаем. «Кровоточивый же болезнь исцелил еси». Об этом тоже сказано в Евангелии. «Хананеи от раковицу стужаемую помиловал еси». Хананея значит жительница хананейской страны. От раковица это была ее дочь. От раковица стужаемая. Это от раковица была одержима бесами. Ее Господь помиловал, исцелил, очистил от этих бесов. И прошение сотника не презрел еси. В Евангелии говорится о том, как сотник пришел ко Господу и просил исцелить его сына. И Господь услышал эту просьбу сотника и выполнил. «Сего ради зовем, поэтому мы зовем ко Господу. Всесильный Господи, слава тебе». Господь исцелял всех как всесильный, имеющий всесильную власть над всеми болезнями. И мы за это прославляем Господа. Всесильный Господи, слава тебе. Кандак. Служба недели о расслабленном. «Душу мою, Господи, во гресех всяческих и безместными деяньями люте расслабленным, воздвигни божественным твоим предстательством. Яко же и расслабленного воздвигу еси древле, да зовут и спасаем, щедрый, слава Христе, державе твоей». В этом кандаке как раз говорится о том, что расслабленной является душа каждого из нас, расслабленной грехами. Именно грехи нас парализовали и сделали совершенно беспомощным на пути в вечное Божие Царство. «Душу мою, Господи, во грехах всяческих». Моя душа, Господи, находится во всяческих грехах. «И безместными деяниями люте расслаблену». Непотребными, ужасными, греховными делами наша душа расслаблена. «И безместными деяниями», то есть непотребными, неугодными Богу делами, «люте расслаблену». «Воздвигни божественным твоим предстательством». Просим Господа, чтобы Он восставил нашу душу, так же, как в древности восставил парализованного, лежащего на берегу овчьей купели. Воздвигни божественным твоим предстательством, имеется в виду ходатайством перед Отцом Небесным. Яко же и расслабленного воздвиглыйся древле. Мы просим его исцелить нас, так же, как он в древности исцелил расслабленного. Да зовути, спасаем. После того, как ты меня спасешь, я обращусь к тебе, буду говорить тебе. Щедрый, слава Христе, державе твоей. Называют Господа щедрым и прославляют его за то, что он творит бесчисленные исцеления болящих.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности четвертой недели по Пасхе, недели о расслабленном?
Вообще, богослужение четвертого воскресения после Пасхи состоит из трех составляющих его элементов. Первым и главным является Пасха, пасхальные песнопения. Во-вторых, это воскресная служба по Актоиху. Напомню, что Актоих – это книга, которая содержит воскресные службы, которые поются в течение всего года. Актоих содержит не только воскресные службы, но и службы на каждый день недели. Но все-таки самая древняя и самая главная часть Актоиха – это именно воскресные службы. Так что второй элемент, составляющий службу четвертого воскресения по Пасхе – это воскресный Актоих. И, наконец, третий элемент – собственно то, что богослужение называется праздником. В данном случае праздником является тема о расслабленном. Еще одна особенность, что в каноне, который читают на утренне этого дня, то есть в субботу вечером, добавляется тропарь архангелу Михаилу. На каждой песне канона добавляется тропарь архангелу Михаилу, потому что по церковному преданию именно этот архангел сходил в овчью купель и возмущал там воду, после чего эта вода становилась целебной.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. В следующий раз мы побеседуем с вами о следующем воскресении после Пасхи, неделе о Самарянине. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
Внимаси за ним, аминь.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Забытый путь». Софья Ивановна подобрала платье и с новой энергией стала взбираться на насыпь. Каблуки скользили по траве, шляпа лезла на глаза, зонтик валился из рук. Наверху стоял железнодорожный сторож и развлекался, глядя на страдания молодой туристки. Каждый раз, поднимая глаза, встречалась Софья Ивановна с его равнодушно-любопытным взглядом и чувствовала, как взгляд этот парализует ее силы. Но все равно отступать было поздно. Большая часть пути пройдена. Да и стоит ли обращать внимание на мужика, который ничего не понимает, как говорилось в пансионе, где 3 года тому назад окончила она свое образование. Жаркое июльское солнце палило немилосердно. Софья Ивановна остановилась на минутку перевести дух и вытянула из-за пояса часики. Уже 1:45. К 5 вернется муж, а у нее еще и обед не заказан. Опять будет история. Она с грустью посмотрела на оборванное кружево юбки, тянувшееся за ней по траве, как большая раздавленная змея, и, вздохнув, собралась идти дальше. Но при первом же ее движении свернутый зонтик, выскочив из рук, плавно пополз вниз по насыпи, пока не остановился, упершись в какую-то кочку. Софья Ивановна в отчаянии всплеснула руками. «Ничего не поделаешь. Нужно теперь вернуться за зонтиком». Однако спускаться оказалось еще труднее, чем подниматься. Не успела она сделать и 2 шагов, как потеряла равновесие и опустилась на траву. Зонтик был уже близко. Она попробовала достать его ногой. Потянулась еще немножко вниз. «Ах!» Едва дотронулась кончиком башмака, как зонтик вздрогнул и, весело подпрыгивая, поскакал дальше. Софья Ивановна с ожесточением перевернулась лицом к траве и попыталась ползти на четвереньках. Увидя этот новый способ передвижения, сторож вдруг исчез и вернулся через минуту с какой-то толстой бабой. Оба нагнулись и молча, с тупым любопытством, смотрели на Софью Ивановну. Затем баба обернулась назад и стала манить к себе кого-то рукой. Это уж чересчур. Быть посмешищем целой банды бездельников. Слезы выступили на глазах Софьи Ивановны. Красная, растрепанная, злая, уселась она насколько могла удобнее и решила ждать. «Ведь есть же у него какое-нибудь дело», — думала она. «Не может же он весь день тут стоять. Увидит, что я сижу спокойно, и уйдет». И она, приняв самую непринужденную позу, делала вид, что превосходно проводит время. Любовалась природой, рвала одуванчики и даже стала напевать «Уста мои молчат». Через несколько минут, осторожно скосив глаза, она взглянула наверх. Нахал! Сторож не верил ее беззаботности и продолжал стоять все на том же месте, словно ожидая от нее чего-то особенного. Напускная бодрость покинула Софью Ивановну. Она присмирела, закрыла лицо руками и стала нетерпеливо ждать.
«Божественная!»
— долетел до нее тягучий голос. «Ах, нахал!» — вздрогнула от негодования Софья Ивановна. «Он смеет еще заговаривать!»
«Божественная! Я чувствовал ваше присутствие здесь! Меня влекло сюда!»
«Нет, это не он!»
Голос снизу. Софья Ивановна опустила руки. Господи, только этого не хватало. Опять проклятый декадент. Опять сцена от печки. Грациозно откинув длинноволосую голову, держа шляпу в горизонтально вытянутой руке, стоял у подножия насыпи маленький худощавый господин в клетчатом костюме с развивающимися концами странного зеленого галстука и не смотрел, а созерцал растерявшуюся Софью Ивановну.
— Я помешал вам мечтать!
— загнусавил он снова.
«Я поднимусь к вам! Мне так хочется подслушать ваши грезы!»
И, не дождавшись ответа, он взмахнул руками с видом птицы, собравшейся взлететь, и стал быстро подниматься. «Вот ведь влезают же люди!» — с горечью думала Софья Ивановна, глядя на него. «Почему же я такая несчастная?»
«У ваших ног лежат сеньора и я, и жизнь, и честь, и меч!»
— продекламировал декадент, садясь у ее ног и восторженно глядя на нее белесоватыми глазками. «Это ваша?»
«Почти».
«Что значит «почти»?»
«Значит, что это стихотворение Толстого, но я его переврал», — мечтательно ответил тот. «О, как я рад, что мы снова вместе! Я хотел так много, так бесконечно много сказать вам! Очень приятно, только я тороплюсь домой». «Странная манера торопиться, сидя на одном месте. И зачем вам домой?»
«К 5 часам вернется Петр Игнатьевич».
«Кто вернется?»
«Петр Игнатьевич».
«Петр Игнатьевич!»
Декадент презрительно прищурил глаза.
«Кто это такой, этот Петр Игнатьевич?»
«Как кто?» — обиженно удивилась Софья Ивановна. «Мой муж. Странно, что вы 2 недели тому назад были у нас в доме и не знаете, как зовут хозяина».
«Простите, я рассеян, я страдал, но мы не будем говорить об этом. Не расспрашивайте меня, я не хочу, слышите?»
Он повелительно сдвинул брови и замолк на несколько минут. Потом, видя, что Софья Ивановна все-таки не начинает расспрашивать об этом, сказал тоном человека, искусственно меняющего тему разговора:
«Итак, где же ваш муж?»
«Он уехал с 8-часовым в Контики. Там сортируют вагоны или что-то в этом роде, не умею вам объяснить. А теперь помогите мне, ради бога, слезть отсюда», — прибавила она смущенно. «Я оттого и сижу здесь так долго, что никак не могу одна». Декадент пришел в восторженное умиление.
«О, как это женственно! Беспомощно женственно! Дайте мне ваши руки, я донесу вас!»
«Я не могу вам дать руки, потому что наступлю тогда на платье и упаду, понимаете?»
«Платье можно подколоть булавками».
И к великому удивлению Софьи Ивановны, он, отвернув бортик своего клетчатого пиджака, вытащил несколько булавок, воткнутых в него. «Какой вы странный! Зачем вы носите с собой булавки?»
«Не спрашивайте, это символ».
Наконец платье подколото. Декадент с безумным видом, схватив ее за обе руки и выставив вперед каблучок своего желтенького башмачка, поскакал вниз. Софья Ивановна спотыкалась, падала, подымалась, отбивалась, вырывалась, но он крепко впился в ее руки и выпустил их только тогда, когда она, испуганная и запыхавшаяся, стояла внизу и, не смея поднять голову, думала о стороже. Видел или не видел?
«Какое блаженство!»
— шептал декадент, с трудом переведя дыхание и утирая лоб платком.
«Какое блаженство! Этот бешеный полет! Но скажите, как вы сюда попали?»
— прибавил он, подавая ей зонтик. «Я думала, что скорее попаду домой, если пойду верхом. Я ходила в деревню узнать насчет телятины».
«Как вы сказали?»
«Что как сказала?»
«Вы произнесли какое-то слово!»
Он, мечтательно сощурив глаза, глядел на облако. «Я сказала, что ходила за телятиной. Какой вы странный!»
«Простите, мне послышалось, что вы сказали что-то по-итальянски. Телятина! Телятина!»
— прошептал он. «Хорошо же вы, должно быть, знаете итальянский язык».
«Я не могу знать его плохо, понимаете? Не могу знать его плохо, потому что не знаю совсем».
Софья Ивановна замолчала и стала придумывать, как бы ей поделикатнее отвязаться от своего спутника. Ей очень не хотелось, чтобы их увидели вместе, так как бедный декадент был почему-то особенно несимпатичен ее ревнивому мужу. Петр Игнатьевич не ответил ему на визит, и когда встретил его с Софьей Ивановной на музыке в городском саду, немедленно увел жену домой и закатил ей сцену, какой, как говорится, и старожилы не запомнят. После этой истории Софья Ивановна старательно избегала опасного поэта, терпеливо ожидая осени, когда он уберется к себе в Петербург. Мужа, положим, теперь на станции нет, он в Контиках. Но все равно ему насплетничают. А с другой стороны, нельзя же его прогнать сразу. Все-таки человек услугу оказал. «Ай, некрасив же он, голубчик!» — взглянула она искоса. «Петух, не петух? Черт знает что!»
«Я знаю, о чем вы сейчас подумали!»
— прервал он ее мысли. «О чем?» — испугалась Софья Ивановна.
«Вы подумали о том, что жизнь наша бесцветна и тосклива. Зачем вы здесь живете? Разве вы не чувствуете, что созданы блистать в свете?»
Софья Ивановна успокоилась. «Действительно, скучно. Но мужу обещали скоро большую станцию. Тогда будет веселее».
«Вы постоянно сводите разговор на мужа. Это прямо какой-то незримый червь!»
Софья Ивановна хотела обидеться, но мелькнувший вдали красный зонтик отвлек ее внимание. «Ой, ой, ой! Ведь это Курина, жена помощника!» Она стала торопливо приглаживать волосы, оправлять платье. «Ведь нужно же, как на грех! Мерзкая сплетница! Перейдемте скорее на ту сторону полотна, на запасной путь, пока она нас не заметила». Они быстро свернули налево и, перепрыгнув через проволоку семафора, приблизились к длинным рядам товарных вагонов, бесконечной цепью тянувшейся к станции, темная крыша которой выделялась тусклым пятном на сверкающей синеве южного неба.
«Скорей, скорей!»
— торопила Софья Ивановна. «На крайний путь! Там никого не встретим!» Тяжело гремя спущенными цепями, прошел мимо паровоз, обдав их целым клубом затхлого дыма, и, тревожно свистнув несколько раз, остановился. Стрелочник, помахивая красным флагом, вылез из-под вагона и, скосив глаза на Софью Ивановну, затрубил в рожок.
«Должно быть, он знает, кто я», — подумала Софья Ивановна,
и как страус втянула голову в плечи, закрываясь зонтиком. Они обогнули первый ряд вагонов, пролезли между колесами второго, кое-как протискались между расцепленными буферами третьего и тут только вздохнули свободно, чувствуя себя в безопасности. Здесь не было ни души. Издали доносилась перекличка локомотивов, да отвечающий им меланхолический рожок стрелочника. Порой далеко за крышами вагонов быстро проносилось гигантское облако белого пара, протяжный свист разрезал воздух, затем опять все стихало. «Да, здесь никто не видит, кругом одни вагоны».
Софья Ивановна обмахивалась платком, сдувая падавшие на глаза растрепанные волосы.
«Так вот этот забытый путь!»
— говорил декадент, глядя на поросшие травой рельсы, уставленные товарными вагонами, с открытыми, зияющими, как черные пасти, входами, с беспомощно повисшими цепями.
«Забытый путь! Как это красиво звучит! В этом слове целая поэма! Забытый путь!» Я чувствую какое-то странное волнение, повторяя это слово. Я вдохновляюсь.
Он зажмурился, втянул щеки и открыл рот, как дети, когда они представляют покойника.
Скажи, когда-нибудь забудь, но никогда тебя я не забуду, забытый путь.
Он медленно открыл глаза.
Я разработаю это в поэму и посвящу вам.
Мерси, только рифмы у вас не хватает.
Так вам нужна рифма? О, как это банально! Вам нравятся рифмы, эти пошлые мещанки, ищущие себе подобных, гуляющие попарно. Я ненавижу их. Я заключаю свободную мысль в свободные формы, без грани, без мерок, без...
«Ах, боже мой! Смотрите, там идут!» — прервала его Софья Ивановна, указывая на группу рабочих, шедших в их сторону.
«И, кажется, Петин помощник с ними. Куда нам деться?» «Спрячемся в пустой вагон и обождем, пока они уберутся», — предложил находчивый поэт.
«Я его не боюсь», — продолжала Софья Ивановна, топчась в волнении на одном месте. «Только я такая растрепанная». И не могу же я ему объяснить при рабочих, что лезла на насыпь. Господи, как это все глупо!
Серьезно. Самое лучшее — переждать в вагоне.
Да как же я туда попаду? Тут и подножки нет.
Позвольте, я подсажу вас. Только поторопитесь, а то они нас заметят.
Софья Ивановна кое-как влезла, оборвав окончательно кружевную оборку и запачкав платье обо что-то очень скверное. За нею следом вскочил и декадент, обнаружив необычайную ловкость и розовые чулочки с голубыми крапинками.
«Теперь встанем в тот угол. Ух, как здесь темно и прохладно! Все это напоминает мне милую старую сказку. И жутко! И сладко!
Ах, да замолчите же, они сейчас подойдут!» — просила Софья Ивановна.
«Забытый путь!»
— не унимался декадент.
«Но никогда тебя он не забудет! Забытый путь!»
Он вдруг замолк, прижав палец к губам и таинственно приподняв брови. К вагону подходили. Послышались шаги, голоса. Остановились около.
«Этот последний вагон, что ли?» —
помощник, Петин помощник, — думала Софья Ивановна, замирая от страха. Господи, как все это глупо! Зачем я сюда залезла? Ведь это совсем скандал, если нас увидят. — Отцепили? — спросил тот же голос. — Готово! — прокричал кто-то. Дверь вагона, двигаемая чьей-то рукой, с грохотом захлопнулась. Тихо простонал рожок стрелочника, где-то недалеко отозвался свистком паровоз, и вдруг вагон, дрогнув как от сильного толчка, весь заколыхался и, тихо покачиваясь, мерно застучал колесами. — Господи, боже мой, да что же это? — шептала Софья Ивановна. — Они, кажется, повезли нас куда-то.
— Да, мы как будто едем, — растерянно согласился поэт.
— Вероятно, наш вагон переводят на другой путь.
— Уж это вам лучше знать. Вы жена начальника станции, а я не обязан понимать этих маневров.
— Не злитесь. Сейчас остановимся и вылезем, когда рабочие уйдут.
— Какая атмосфера! Ужасная грязь! Какие-то корки валяются, даже присесть некуда.
Здесь, должно быть, перевозили собак. Колеса застучали ровнее и шибче. Очевидно, поезд прибавлял ходу. — Не могу понять, в какую сторону мы едем, к Лычевке или Контикам? Голос Софьи Ивановны дрожал.
— Я сам не понимаю. Попробую немножко открыть дверь.
— Напрасно! Я слышала, как задвинули засов. Декадент схватился за голову.
— Это, наконец, черт знает, что такое! Нет, я узнаю, куда они меня везут!
Он вынул из кармана перочинный ножик и стал сверлить в стене дырочку. Но дерево было твердое и толстое, и попытка не дала никаких результатов. Тогда он присел и стал буравить пол. Тоже мало пользы. Он кинулся к стене и принялся за нее с другого конца.
— Ах, да полно вам! — взлилась Софья Ивановна. — Ну что вы глупости делаете? Только раздражаете. — Что это вас раздражает? — Благодарю покорно, — вскинулся на нее поэт. — Человек впутался из-за вас в глупейшую историю, и вы же еще и раздражаетесь.
— Как из-за меня? — возмутилась Софья Ивановна. — Кто посоветовал залезть в вагон? Я бы сама никогда такой глупости не придумала. Идиотство такого!
— Вы, кажется, желаете ругаться? Предупреждаю вас, что совершенно не способен поддерживать разговор в таком тоне.
А тем лучше. Не желаю вовсе разговаривать с вами.
— Прекрасно!
Декадент помолчал минуту и затем стал обращаться непосредственно к Богу.
— Господи! — восклицал он, хватаясь за голову. — За что? За что мне такая пытка? Разве я сделал что-нибудь дурное?
Софья Ивановна тихо стонала в своем углу.
— За что наказуешь?
— взвыл декадент, решив, что к Богу удобнее адресоваться по-славянски.
— Наказуешь? За что?
Душно было в полутемном вагоне. Через пробитое под самой крышей маленькое окошечко, вернее, отдушину, слабо мерцал дневной свет, озаряя невеселую картину. Софья Ивановна в позе самого безнадежного отчаяния, поникнув головой, беспомощно опустив руки, прижалась в уголок с ненавистью, следя за своим спутником. Декадент метался, упрекал Бога и сверлил вагон перочинным ножичком. А поезд все мчался, все прибавлял ходу, весело гремя цепями, соединяющими звенья его гигантского тела, и не чувствовал, какая страшная драма разыгрывается в самых недрах его. Но вот колеса застучали глуше, толчки сделались сильнее и реже. Софья Ивановна заметила, как мимо окошечка проплыла большая розовая стена. Подходили к станции. Загудел свисток паровоза, еще несколько толчков, и поезд остановился. Софья Ивановна подошла к двери и стала прислушиваться. Декадент, вынув из кармана зеркальце и гребешок, приводил в порядок прическу. Вот идиот! Точно не все равно, в каком он виде будет вылезать из собачьего вагона.
— Что же теперь прикажете делать?
— спросил поэт таким тоном, словно все, что происходило, было придумано самой Софьей Ивановной и вполне от нее зависело. — Нужно постучать? Господи, как все это глупо! Рабочие смеяться будут. Все равно я не могу дольше ехать. Я измучилась! И она горько заплакала. К вагону подходили.
«Мало что не поспеть. Ты торопись. Сейчас тронется!»
— проворчал кто-то за дверью. Софья Ивановна робко стукнула и вдруг, набравшись смелости, отчаянно забарабанила руками и ногами.
«Ах, подлецы!» — закричал странно знакомый голос. — Не выгрузивши свиней, отправлять вагон, я вам покажу, мерзавцы! Отворить!
Засов с грохотом отодвинулся.
— Петин голос! — Петя! — Господи, помоги! Скажу, что нарочно к нему. Заждалась с обедом, беспокоилась. Боже мой, боже мой! Трах!
Дверь открыта. Удивленные лица железнодорожных служащих, вытаращенные глаза Петра Игнатьевича. Она забыла все, что приготовилась сказать, и, напряженно улыбаясь, со слезами на глазах, неожиданно для себя самой пролепетала:
«Пора обедать!»
«Спасибо за сюрприз», — мрачно ответил муж, помогая ей слезть и пристально всматриваясь в темный угол вагона, где, затаив дыхание, неподвижно замер бедный декадент.
Вдруг ноздри Петра Игнатьевича дрогнули, шея налилась кровью.
«Пломбу!» — скомандовал он, обращаясь к кондуктору и, собственноручно задвинув одним ударом сильной руки тяжелую дверь вагона, надписал на ней мелом: «В Харьков, через Москву и Житомир. Готово!»
Приложили пломбу. Кондуктор свистнул, вскакивая на тормоз. Стукнули буфера, звякнули цепи, глухо зарокотали колеса. Поезд тронулся.
«О, никогда тебя он не забудет, забытый путь!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.